Теперь вместе шма. Слушай, о Израиль, Господь наш Бог, Господь един. Да будет Его святое имя благословенно во веки и веки. И ты возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всею силою твоею. И сии слова, которые я заповедую тебе сегодня, будут на твоем сердце. Ты будешь учить их твоим детям. Ты будешь говорить о них, когда ты будешь сидеть дома, когда ты будешь идти по дороге, когда ты будешь ложиться и когда ты будешь вставать. Ты навяжешь их как знак на твою руку, и они будут напоминанием между глазами твоими. Ты напишешь их на косяках дверей дома твоего и на твоих воротах. Вся Тора существует, чтобы привести мир к миру. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и то, что не нравится тебе, не делай другому человеку. Изучай Тору, и она приведет тебя к миру и другим высоким качествам. Давайте учиться, чтобы что-либо делать. Помоги нам возвратиться к Тебе, о Господь, и мы возвратимся. Обнови наши дни, как дни былые, как дни нашей первой любви. Аминь. Давайте помолимся. Отец, в это время мы хотим молиться за всех ветеранов. Мы хотим молиться за всех тех, которые с нами, чтобы Ты был с ними, чтобы Ты укреплял их. Мы благодарим за их служение. И также мы просим в это время, когда мы будем слышать слова истории, чтобы мы могли слышать и мы могли понимать, потому что мы понимаем, что Слово Твое – живое Слово. Во имя Иешуа мы молимся, и все сказали Аминь. Аминь. Отец, веди нас. Мы хотим следовать за Тобой, куда бы Ты ни и шел. Мы не хотим идти впереди Тебя или сзади Тебя. Мы хотим ходить с Тобой. Ты создал нас. Ты знаешь, что мы имеем нужды. И как дети Твои, мы хотим принести сии нужды перед Тобой. Помоги нам, пожалуйста. Мы приходим. Те, которые смотрят нас в прямом эфире с госпиталей, те, которые заболели, мы молимся о исцелении. Отец, исцели. Мы знаем, что Ты наш целитель. Отец, за тех, которые духовно далеки от Тебя, мы просим о духовном исцелении. Отец, во время этого мы также хотим молиться о тех, которые далеко от Тебя духовно, о родственников, соседах, друзей, соработчиках, чтобы мы могли содействовать Твоему плану, и чтобы они поняли, кто Мессия. Те, которые имеют финансовые недостатки, мы просим, пожалуйста, ответь на эти нужды. Люди нуждаются в машине, в доме, или даже в еде на столе. Мы просим, чтобы Ты ответил на каждую молитву, и также мы молимся о своей нации. Те, которые смотрят нас в прямом эфире, молятся о своих нациях, а мы молимся о Америке. Мы просим, пожалуйста, проговори к нашим лидерам, духовным лидерам. Мы просим, чтобы Ты повернул сердце духовных лидеров, лидеров войск, к Твоему сердцу, чтобы они приходили к Тебе. Также о нации Израиля мы молимся. Пожалуйста, укрепи их в это время, в которое мы находимся, и дай их лидерам мудрость, чтобы они могли возвратиться к Твоей Торе. Мы молимся во имя Иешуа, и все сказали аминь и аминь. Аминь. Спасибо, группа прославления. Перед тем, как детки пройдут, мы еще сделаем, проиграем этот видеоролик, почитая всех ветеранов, и в то время, как будут играть, музыку с какой-то дивизии армии, пожалуйста, те, которые с той дивизии, встаньте. Но перед тем, как я это скажу, если у вас есть красный Dodge, license plate AFB, то, пожалуйста, красный Dodge у вас включен свет в машине. Пожалуйста, выключите, если вы хотите выехать. Я хотел, чтобы наши детки были здесь, чтобы они научились, что надо почитать флаг. Поэтому давайте пропустим деток вперед, помолимся о них и позволим, чтобы они шли дальше. Давайте прострем наши руки к этим прекрасным деткам. Наш Отец и наш Царь, мы так благодарим Тебя за всех этих деток. Мы молимся, чтобы они были благословены. Мы просим о учителях, чтобы учителя влаживали жизнь в этих деток, а эти детки также влаживали жизнь один другого. Просим во имя Иешуа. Аминь. Вы можете садиться, спасибо. И еще одно объявление хочу сделать. Это все, которые смотрят нас в прямом эфире. Те, которые также с нами здесь, мы смотрим о маленьких видеороликах, свидетельствах о том, что служение Эл-Шадай и учение Эл-Шадай сделало для вас. Джилл попросила, чтобы ее заснимали в горизонтальном виде и также использовали HD 1080p резолюцию, и если вы можете, и если вы не знаете, как это сделать, мы сможем вам помочь. И мы бы хотели, чтобы те, которые смотрят нас по всем нациям, которые смотрят Эл-Шадай, чтобы вы засняли себя или друг друга, и вы бы смогли засвидетельствовать. И мы, что мы делаем, что даже в Китае мы делаем наши свидетельства, наши учения, поэтому если есть кто здесь или может в прямом эфире, пожалуйста, вы сможете это сделать и на своем языке, или даже на английском языке, меньше, чем 5 минут, 3-5 минуты, и будет очень так хорошо. Это одно из самых моих любимых мест Торы. Мы говорим о Хай Сара, и мы говорим о жизни Сары, но вот мы будем учить о ее смерти. Но перед этим я бы хотел бы просмотреть что-то. Несколько мест, которые показывают нам, как мы пришли сюда. Исход, 12 глава, 43-44. И мы читаем так. Написано: «И сказал Господь Моисею и Аарону, вот устав Пасхи. Никакой иноплеменник не должен есть ее, и всякий раб, купленный за серебро, как обрежешь его, может есть ее». Сейчас нет храма, нет этого агнца, поэтому это отчасти не относится к нам. Но я бы хочу, чтобы вы посмотрели на теологическую часть этого. Иисус, Навин 5:2. «В то время, после 40 лет странствования в пустыне, сказал Господь Иисусу, сделай себе острые ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз». Почему повторяется это постановление во второй раз? И теперь 5 стих. «Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне на пути после того, как вышел из Египта, не был обрезан». И вот 40 лет когда они ходили по пустыне, никто не обрезал своих детей, друг друга, и поэтому я даже не знаю, если праздновали Пасху в то время. Потому что мы читали в Исход 12:43-44 именно о соединении Пасхи и обрезания. Иисус Навин 5:8-11. Когда весь народ был обрезан, оставался он на своем месте в стане, доколе не выздоровел. И сказал Господь Иисусу, ныне я снял с вас посрамление египетское. Почему и называется то место Галгала даже до сего дня? И стояли сыны Израилевы станом в Галгале и совершили Пасху в 14-й день месяца вечером на равнинах Иерихонских. И на другой день Пасхи стали есть из произведения земли сей опресноки и сушеные зерна в самый тот день. Итак, мы видим, что обрезание имеет очень сильное связь с Пасхой. И поэтому мы это читаем в Исход 12, в Иисус Навин 5. И давайте теперь вернемся назад около 400 лет. Бытие 17:1-2 во время Авраама. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен». «И поставлю завет между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И мы понимаем, что этот завет был завет обрезания. Той же самой главы 27 стих. «И с ним обрезан был весь мужской пол дома его, рожденный в доме, купленный за серебро у иноплеменников». Что интересно, когда же это произошло? Это произошло во время Пасхи. Теперь смотрите, после обрезания, это уже 18 глава, следующий стих, «Явился ему Господь Дубравы Мамре», это вообще-то в Хеврон, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного, потому что несколько дней придется ему выздоравливать. Он возвел очи свои, взглянул, и вот три мужа стоят против него. И увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. Теперь несколько вещей, которые происходят. Я не знаю, если вы думали об этом. Написано, что Господь явился Аврааму возле двери шатра его. И вот Господь разговаривает с Авраамом, и эти три человека... И три человека приходят к нему, он оставляет Господа и бежит к этим трем человекам. И вот Создатель Вселенной встречается с Авраамом, разговаривает с ним, и после того, как он видит три человека, он оставляет Господа и бежит к этим трем людям. Как же он может им помочь? Для меня это было очень интересно. Бытие 19:1-3 написано, «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома». Что это означает сидеть у ворот Содома? Это означает быть каким-то правителем, депутатом, если вы позволите так сказать. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицем до земли и сказал, «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали, «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресный хлеб, и они ели. И мы понимаем, что это происходит как раз после обрезания Авраама. И мы понимаем, что пресные хлебы ели во время Пасхи. Итак, Пасха и обрезание – это две очень взаимосвязанные вещи. Посмотрим на эту фотографию. Вот Иерусалим. И как вы видите, Бершива аж... снизу, и потом мы видим посредине Хеврон, и потом на самой северной стороне мы имеем Иерусалим. Что интересно, Авраам и Сара были в Хевроне, когда Содом и Гоморра были истреблены до пепла. Они были в Хевроне, когда Бог пообещал им Исаака. И вот что происходит. После того, как Содом и Гоморра уничтожены, Авраам, наверное, сказал себе, я чуть-чуть подальше отойду от этого места, и он идет в Бер-Шива. И написано, и насадил Авраам при Версавии рощу и призвал там имя Господа Бога Вечного. Итак, Исаак приносится в жертву в Иерусалиме. И мы это понимаем, мы это знаем, и это следующая история, которая происходит. И после этого мы приходим в место нашей Торы. Бытие 23:1-2. Написано так. «Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сарину. И умерла Сара в Кирьяф-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Хананской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее». Понимаете ли вы, что после того, как... После того, как Авраам взял Исаака, чтобы принести его в жертву, Авраам и Сара разделились. Он пошел в Версавию, а Сара была в Хевроне. Для Сары это был очень большой такой момент в ее жизни, очень траурный момент, когда сына ее чуть ли не убили. Итак, сколько лет было Саре? 127 лет. А сколько Исааку было лет? Сколько Исааку было лет, когда его мама умерла? Ему было 37 лет, когда она умерла, 40 лет, когда он женился на Ревеке. И мы это видим в Бытие 25:20. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку. И это вообще место следующей недели. Но Исааку было 37 лет, когда матерь его умерла, потому что Аврааму было 100 лет, Саре было 90, а когда Исаак родился, если ей было 127 лет, когда она умерла, то Исааку было 37 лет. Довольно-таки простая математика. И вот ему было 37 лет, 40 лет, когда он женился на Ревеке. И вот что интересно, он не был маленький мальчик, когда Авраам приносил его в жертву. В любой момент Исаак мог убежать от ножа. Но это не о том, о чем я буду говорить сегодня. Давайте возвратимся в место Торы. Бытие 23:3-4. «И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал, «Я у вас пришлец и поселенец». «Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Теперь очень интересно, что Авраам, когда мы говорим о обетованной земле, он был там пришелец и поселенец, странник и пришелец, как мы говорим. Хотя ему и была эта земля обещана. Евреям 11:13 мы читаем интересный стих. «Все сии умерли в вере, не получив обетования, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Для меня это очень интересно. И мне кажется, что мы должны видеть себя, понимая, что мир, в котором мы живем, это не наш дом. Мы здесь не будем жить всю вечность. Ефесянам 2:19 очень интересно говорит. Написано, «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Итак, Авраам был странник и пришелец, когда он был между язычниками. А язычники, когда приходят к вере Авраама, они не считаются странники и пришельцы. И перед тем, как мы будем читать 23:7 Бытия, опять, язычники, которые приходят к вере Авраама, больше не должны считаться чужими и иностранниками в Царстве Божьем. Авраам стал и поклонился народу земле той сынам Хетовым. Знаете, что «хет» означает? «Хет» означает в иврите «террор». Это были первые террористы, сыны Хетовы, или сынам Хетовым. Это были первые террористы. Исходят из слова «катах», что означает «следовательно сломать», либо буквально насилием, либо образно путанием или страхом. И они были названы Хат. Дети Хат. Знаете, какая буква? О какой букве мы будем сегодня говорить? Хет. Сегодня после служения. Поэтому после этого служения, когда у вас будет маленький урок, я соедину букву Хет с этой местной Торы. Кто из вас знали, что эта буква имеет дело с хитиянами? И вот еще интересное место. Это уже приходит аж до времени Авраама. Написано... Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Ефрон хитиан Аврааму вслух сынов Хетов, всех входящих во врата города, и сказал: «Нет, господин мой». И вот амаряне были в контроле после того, как в то время, когда Авраам жил, и после этого времени уже не амаряне, а хитяне имеют контроль. И вот они получили эту бесплатную землю. Они, наверное, даже ее не купили, закупили. Они ее взяли черором. Кажется, что амаричане были поражены хитянами, и они захватили эту землю. Она им ничего не стоила, а они хотят продать Аврааму за довольно такие деньги хорошие. Кто из вас были в Хевроне? Хевроне — это интересное место, очень интересное место. Когда вы смотрите, когда что-то, чему-то 4000 лет. Давайте посмотрим на это. Бытие 23, 10, 16. Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых. От, и отвечал Ефрон хитиянин Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал: «Нет, господин мой». Теперь, когда мы говорим о вратах города, мы говорим о судилище, мы говорим о политиках, мы говорим о лидерах того времени. «Послушай меня», — он говорит, — «я даю тебе поле и пещеру, которые на нем, даю тебе». И он говорит: «Я даю тебе за бесплатно. Перед очами сынов народа моего дарю тебе ее, похорони умершую твою». Авраам поклонился перед народом земли той и поговорил Ефрону, вслух народа земли той, и сказал: «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему: «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра». Очень большая цена вообще-то. «Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебра. И, другими словами, Авраам понимал, что происходит, сколько он объявил вслух сынов Хетовых, 400 сиклей серебра. Какое ходит у купцов? Знаете ли вы иврит для слова Ефрон? Каждый раз, когда говорится это слово, аж до последнего раза слово Ефрон или Ефрона или Ефрону, именно так пишется это слово. Но когда дается деньги Ефрону, его имя изменяется. Нет вав букве. Это мы не сможем увидеть в синодальном или в английском каком-то переводе. Что интересно. Имя Ефрона было уменьшено Богом из-за того, что он был настолько жадным. Имя Ефрона было уменьшено Богом из-за его жадного отношения к Аврааму. Его кошелек был увеличен, но его имя было уменьшено. А что стоит больше? И так как человек, он стал меньшим в очах Божьих из-за своих отношений. Что интересно еще, они встречались в вратах Еврона. Они именно сейчас, в это время, раскопали именно те ворота, которые было, вели в город Хеврон. И именно по этим ступеням ходил Авраам. Что интересно, написано Бытие 23:17-18. «И стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которые на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг». Потому что Ефрон мог сказать: «Я тебе продал землю, но не деревья, деревья мои». И так все те вещи уже за Авраамов. «Владением Авраамовым пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его». Для меня это очень интересно. Мне кажется, что три места, которые палестинцы говорят, что это их земля, это три места, когда, где написано в Библии, что это место было куплено. Не то, что даже какие-то могут быть споры, а в Торе прямо написано, что эта земля была куплена. Это было и с Авраамом, это было и с Исааком, когда он куплял в Шекеме. И поэтому все эти покупки описаны и запечатлены в Торе. Теперь мы видим, что Авраам хочет найти жену своему сыну Исааку. И мы видим 24 глава Бытия, 3-4 стих. «И клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Почему не хотел Авраам, чтобы сын его женился на хананитянке? Почему? Потому что было проклятие на них. Бытие 9:25-27 написано: «И сказал: проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал: благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему, да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». Авраам понимал, что Ханаан — это проклят народ, проклятый народ, и поэтому он не хотел, чтобы жена его исходила из этого народа. Бытие 24:17-20. «И побежал раб навстречу ей и сказал: дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Она сказала: пей, господин мой. И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: я встану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются. И тотчас вылила воду из кувшина своего, поила и побежала опять к колодцу почерпнуть. И начерпала для всех верблюдов его». И вот она делает все, что она может. И она вообще-то звучит даже как родственница Авраама. Она бегает, она не просто медленно что-то делает, она быстренько набирает воду. Это сердце слуги. И вот мы находим Бытие 24:22, написано: «Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ее весом в 10 сиклей золота». Хорошо, и вот он открывает, наверное, большую коробку разных драгоценностей, и он вынимает оттуда два запястья и золотую серьгу. И что интересно, что золотая серьга была весом полсикля. А есть здесь что-то очень интересное. Еврейское слово для «бека» не является тем же словом для «полсикля». Есть другое слово для «полсикля». Слово «бека» используется только два раза во всех писаниях. И когда мы находим, что слово написано только два раза, есть причина, есть соединение между теми местами. Поэтому это очень важно для нас. Написано, вообще-то, «бека» — это полсикля. У нас есть полсикля, и у нас есть полный сикель. И вот «бека» — это полсикля. Теперь, слово «бека» означает «чтобы прилепиться». И когда мы говорим о женах и мужьях, они должны прилепиться к друг другу, они должны отделиться от матери и от отца и прилепиться к друг другу. Другое место, где используется слово «бяк», это Исход 30 глава, 12 стих, когда будешь делать исчисление. И это вообще-то предисловие, извините, для того, для стиха, в котором используется сикель опять, или полсикля. При пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между вами ними язвы губительной при исчислении их. Итак, они должны давать какую-то сумму в Дом Божий, чтобы язва не погубила их при исчисление сынов Израилевых. Исход 38, 25, 27. Серебро же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных. С 603 550 человек с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше по полсиклю с человека, считая на сикель священный. 100 талантов серебра употреблено на вылитые, подножия святилища. И мы читаем дальше и дальше и дальше. Поэтому полсикля за голову. Полсикля написано с человека. Итак, опять мы читаем, что 100 талантов серебра употреблено для вылития подножия святилища и подножию завесы. 100 подножий из 100 талантов по таланту на подъезде. Кто-то может читать еврит, что это слово, откуда это слово исходит? Слово отходит из коренного слова «гулгалет», или мы знаем это слово как «голгофа», означает «голову» или «череп». И когда мы говорим об этом, мы говорим о присутствии Божьем. Гулгалет означает опять голова или череп. Поэтому, когда мы говорим о Голгофе, если мы можем посмотреть на эту фотографию, Голгофа означает верх черепа или самая высокая часть черепа. И вообще-то очень много Голгоф в Иерусалиме. Каждая вершина горы является Голгофа. Не должно Голгофа быть просто одно какое-то место. Голгофа означает просто верх головы или черепа, или, как мы это знаем, какой-то местности. Итак, Израиль в соответствии с Торой предлагал половину сикля на голову или бука гульголет с целью строительства святилища, где жертвоприношение было принято для искупления их душ. Сравнивая эти священные писания, мы видим, что слуга Авраама дал будущей невесте Исаака, которая станет будущей матерью Израиля или Иакова, золотую цепочку одного бека. И когда мы думаем о Исааке как типа Мессии, Ревеке как невеста Мессии, затем, когда сыновья Израиля приходилось рассчитывать в первый раз, они должны были дать один серебряный бек для строительства дома жениха или для шалаша для праздника Суккот. Это был выкуп, который они должны были заплатить, чтобы язва не убила их, пока их считали. Итак, что интересно, мы находим, когда народ израильский, когда опять их, когда их считали, то они должны были давать один серебряный бека для дома жениха, как мы уже говорили. Именно это они должны были платить, чтобы язва не сошла за них. Опять мы видим соединение между этим кольцом, которое было дано Ревеке, и той ценой, которая была заплачена Мессией. И когда мы говорим о Голгота или вообще о Бека, мы читаем о прилеплении. И теперь мы можем видеть связь между кольцом, данным в браке, и выкупом, заплаченным Мессией. Бека означает расколоться или сломаться. В Исход 38 слово сочетание Один Бекал Гуголет для строительства святилища, чтобы принять жертвы, также может быть переведено как «кто сломан в Голгофе» или «кто сломан на Голгофе». Итак, когда мы читаем Бытие 24:31-33, вот что мы находим. «И сказал, войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов, и вошел человек Лаван, расседлал верблюдов и дал соломы и корму верблюдам и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним. И предложена была ему пища, но он сказал, не стану есть, доколе не скажу дело своего. И сказали, говори. Элиезер говорит, у меня есть цель, я должен что-то вам сказать». Что интересно о Элиезере, он был настолько сосредоточен на том, что он делал. Он не начал смотреть на достопримечательности этого города. Он не заказал себе гостиницу, чтобы отдохнуть. Он сразу пошел, чтобы найти Ревеку. И даже после того, как он нашел Ревеку, он не позволил себе отдохнуть. Он пошел к ней домой и провозгласил, что я даже не буду кушать, доколе я не совершу для того, для чего я вообще пришел сюда. И когда мы читаем 24 глава, 47 стих Бытия, я спросил ее и сказал, чья ты дочь? Она сказала, дочь Вафуила, сына Нахорова, которая родила ему Милка. И дал я серьги ей и запястья на руки ее. Кто из вас знает, что Ревеки брат это Лаван? Кто из вас знает, что он очень нечестный язычник? Вообще, знаете, что ее имя отца означает? Бетуэл означает «уничтожитель Бога». Но она была внучкой сестры Лота. Она была из семьи Авраама. Вообще-то, Ревека и жена Исаака и Руф, моавитянка, были на самом деле двоюродными братьями. Они оба были связаны с Лотом, и оба хотели присоединиться к заветам Божьим. Что говорит нам о том, что и это язычники, которые любят еврейский народ и привиты, становятся частью настоящей божественной невесты. Итак, когда мы читаем Бытие 24:58-61, написано, «И призвали Ревеку и сказали ей, пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала, «Пойду». И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраама, и людей его. И благословили Ревеку, и сказали ей, «Сестра наша, да родится от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами». Написано в английском переводе «потомок», не «потомство», а «потомок врагов твоих». «И встал Ревека и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком, и раб взял Ревеку и пошел, чтобы сидеть у ворот какого-то города, это означает иметь полномочия и выгонять предыдущих арендантов, если мы так можем их назвать, из городов, которых они захватывали. Это то, что Господь повелел делать Израилю, и они это очень часто не исполняли. Когда мы читаем 45-й Псалтырь, 10 стих до 11, написано «Слышать, щерь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». И помните, написано в другом месте Библии, «Если вы не забудете вашего отца и матерь, и не последуете за мной, вы не сможете правильно служить мне». И поэтому, когда мы говорим о Рош-Ха-Шана или о праздник Труб, я верю, что это праздник подготовления нас к Мессии. Вообще-то, как я говорил, этот псалом читается во время праздника Труб, когда Исаак был связан. Это говорит о свадьбе царя. Вообще-то, Исаак — это тип Мессии, иудейский, и здесь Элиезер искал не еврея, язычника для Исаака, который обращается к Богу. Если вы поняли, что мы слышим о Мессии? Исаак — это тип Мессии, он как бы исчез после того, как его принесли в жертву почти. То же самое было с Мессией, когда он умер и через 3 дня воскрес. Написано в 24 главе Бытия, 62 стихом, Исаак пришел из Бер-Лахай-Рой. «Ибо жил он в земле полудина». При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои и увидел, вот идут верблюды. Ревека взглянула и увидела Исаака и спустилась верблюда и сказала рабу, «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал, «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женой, и он возлюбил ее. И утешился Исаак в печали по матери своей. Что очень интересно. Подумайте об этом. Авраам посылает своего раба или слугу, чтобы утешить Исаака после смерти матери его, принеся ему невесту или жену. Мы понимаем, что Исаак утешился, и об этом говорит нам Библия. Авраам посылает своего слугу, чтобы утешить Исаака. Читаем Иоанна 14:26-27. «Утешитель же, Дух Святой, который пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорю вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам. Да, не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Вот то интересное соединение. Мы читаем Иоанна 8:39. Сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им, «Если бы были вы дети Авраама, то делали Авраамовы дела бы». И поэтому нам написано, нам сказано, нам повелевается делать дела Авраама. И опять, Авраам как бы посылает слугу, посылает Элиезера, так как отец посылает Духа Святого. Когда мы читаем Иоанна 15:24-26, написано, «Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, теперь видели и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне». И потом мы находим Бытие 25:7-10, дней жизни Авраамовой, которые он прожил. «Было 175 лет, и скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый, насыщенный жизнью, и приложился к народу своему, и погребили его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, на поле Ефрона, сына Цахара, хетиянина, который против Мамре, на поле, которое Авраам приобрел от сынов хетовых». Там погребен Авраам и Сара, жена его. Итак, сколько лет Ишмаэлу, когда его брату Исааку при смерти Авраама? Исааку 75 лет, Исмаэлу 80 лет. А теперь сколько лет Иакову и Исаву? Сколько лет Иакову и Исаву, когда дедушка Авраам умирает? 15 лет. Иакову и Исаву 15 лет, когда умирает Авраам. Теперь следующее место — это Толдот, это поколение. И мы будем говорить об этом. Это очень интересно, когда мы понимаем, кто знал кого, насколько все взаимосвязано. Читаем Бытие 25:17-18. «Лет же жизни Измаиловой было 137 лет, и скончался он и умер». Я хочу, чтобы мы заметили что-то. Английский перевод не всегда правильно переводит, и вы увидите, что то же самое слово умер в английском переводе, и то там вообще в иврите два слова, а на английском и на русском мы видим только умер или лут. «И приложился к народу своему, они жили от Хавилы до Сура, что пред Египтом, как идешь к Ассирии, и поселился пред лицем всех братьев своих». А в английском переводе написано «и умер пред лицем всех братьев своих». И какая разница между «мут» и «нафав»? Мы видим «умер» и «умер». Вообще-то в синодальном мы видим «поселился». «Мут» означает «мертвый», а «нафав» означает «упасть». «Пасть ниц», или, как мы видим в синодальном, «поселиться». Итак, мы видим, что его империя упала в присутствии его братьев. Вообще, кто из вас знает, что сторонники ислама широко считают себя потомками Измаила? И они говорят, что именно Измаил был принесен в жертву, а не Исаак. Один раввин понимал падение или смерть Ишмаила как ссылку на конец дней, когда Ишмаил и его потомки наконец упадут. И вообще-то следующий стих в 25 главе Бытия, 19 стиха, так начинается. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Итак, когда Измаил, Ислам падает перед своими братьями Израиль, перед своим братом Израилем в поражении, тогда приходит Мессия, и история Исаака начинается во время правления Мессии. Когда приходит Мессия, Ревека, или невеста Мессии, с удивлением восхищается своим и падает из верблюда. От верблюда, потому что в английском переводе есть такая фраза, что она увидела Исаака и упала с верблюда. Кто из вас вообще ездил на верблюде? Я спрыгнул с верблюда, когда я ездил на верблюде. Я не хотел ехать дальше. Итак, Измаил или Ислам падает перед своим братом Израилем в поражении. Третье царство, 1:1, написано так. Так как мы видели жизнь Сары и ее смерть, мы теперь видим в Хафтаре, царь Давид приближается к смерти. Он уже стар. И написано, когда царь Давид состарился, вошел в преклонные лета, то прикрывали его одеждами, но он не мог согреться. И теперь мы читаем 5 стих. Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил, «Я буду царем». И завел колесниц и всадников, и 50 человек скороходов. Мне кажется, это очень интересно, что в Луки 14 главе, 11 стихом написано, «Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». И мы находим в Третье Царство 1:49-50, написано, «Тогда испугались и встали все приглашенные, которые были у Адони, и пошли каждый своей дорогой. Адони же, боясь Соломона, встал и пошел и ухватился за роги жертвенника». И он ухватывается за роги жертвенника и просит, «Не убей меня, не убей меня». Его Соломон щадит на время, но я хочу, чтобы мы заметили, потому что тот, который смиренный, он будет возвеличен. И это библейский принцип. Нам нужно, очень сильно нужно смирение. Но вот о чем я хочу закончить. 1067 год, это был тот год, когда был захвачен Иерусалим Израилем. Это мы празднуем 50-летие Иерусалима в во владении Израиля. Но не только Иерусалиму 50 лет, а также и Хеврону. Июнь 1967 год. Хеврон был захвачен одним израильтянином. Кто из вас знает, кто был первым израильтянином, вернувшимся в Хеврон? Вообще-то, если вы видели эту фотографию, вы увидите то место, о котором я говорю. 700 лет
700 лет прошло после того, как Израиль стоял на том месте. Итак, кто первым из израильтян вернулся в Хеврон в 1967 году, чтобы стать первым евреем, который войдет в пещеру Махпелы? Более 700 лет после завоевания Израиля в Маврикии 1267 года. Только после возвращения в Хеврон в 1967 году это святое место было снова доступно всем, кто хочет посетить или поклониться там. Вообще-то, в результате политического антисемитизма, этот первый еврейский сайт национального наследия стал объектом международных споров. Вообще-то, ЮНЕСКО признала наше первое святое место сайтом палестинского наследия, требуя, чтобы они были удалены из списка израильских национальных объектов наследия. Вообще-то, мусульмане отказывали давать разрешение евреям в пещеру Махпелы. Евреям разрешалось молиться на улице на печально известном седьмом шахе. Любой, кто пытался приблизиться к входу, был избит арабскими охранниками и размещенными там. Удивительно, первый израильтян в Хевроне и в пещере Махпелы был тогдашний главным раввином сил обороны Израиля, раввином Шломо Хореном. Кто из вас слышал эту историю? Мало из вас слышали эту историю. Я расскажу эту историю. Раввин Горен присутствовал с израильскими силами, поскольку IDF завоевали западную стену в Иерусалиме. И вот Раввин Горен, зная генерала, знал, что следующей миссией в армии является сам Хеврон. Желая стать одним из первых израильтян в древнем городе патриархов, он присоединился к вооруженным силам, размещенным в недавно захваченном блоке Эциона по дороге в Хеврон. В ночь 28 ияра, прежде чем уйти спать, он попросил разбудить его, когда на следующий день солдаты будут отправляться в Хеврон. На следующее утро он проснулся, только чтобы оказаться наедине со своим водителем. Все уже ушли. Понимает, что он остался позади. Он приказал своему водителю начать 20-минутное путешествие в Хеврон, ожидая встречи с остальной армией уже там по пути, где-то. Раввин Горен считал странным, что он не встречал ни одного израильского солдата на дороге, пока он добирался до Хеврона. Он сам подумал, что израильтяне уже закончили работу над Хевроном, уже захватили его. Въезжая в Хеврон, Раввин Горен был встречен видом белых флагов, висевших на крышах и окнах по всему городу. Он был поражен, но понял. Летом 1929 года арабские жители Хеврона уничтожили 67 евреев и ранили многих других. Это было 19 августа 1929 года. Тогда не было ни Израиля, не было поселения, не было оккупации, не было никаких беженцев. Арабы теперь в 1967 году в Хевроне были очень сильно в страхе, что теперь может последовать еврейское возмездие за соделанное им убийство. Таким образом, они не выстрелили ни один выстрел, вместо этого они повесили белые флаги из окон и крыш зданий. Раввин Горен быстро направился в пещеру Махпелы. Обнаружив огромные двери закрытыми, он попытался их взломать, выстрелив в замок из автомата пистолета УЗИ. Наконец, после того, как он попал в Маарат Хамачпела, он вострубил в шофар, как он это делал 24 часа назад на западной стене. Только после этого Раввин Горен обнаружил, что когда он покинул базу в блоке Эциона, остальные силы были на другой стороне холма, планируя нападение на Хеврон. Они еще не напали на Хеврон и не захватили его. Они не знали, что арабы уже сдались. Другими словами, Раввин Горен, один израильский солдат, в одиночку завоевал город в население 80 тысяч арабов. Евреи вернулись в Хеврон и в Маарат Хамахпела. Раввин Горен повесил израильский флаг за пределами Мары и принес внутрь Сефер Тору. На следующий день он получил телеграмму от министра обороны Моше Даяни. В нем говорилось: «Снимите флаг, выньте Сефер Тору, и каждый, кто входит, должен снять ботинки, потому что здание – мечеть». Раввин Горен отправил обратно телеграмму, в которой говорилось: «Сефер Тора Кодеш, или святой, она остается». Флаг означает для меня то, что это означает для вас. Если вы хотите его удалить, сделайте это, я не буду трогать его. Даян послал в Хеврон офицера, чтобы снять флаг и Тору. На обратном пути в Иерусалим офицер погиб в автомобильной катастрофе. Затем Даян отменил свой приказ. И флаг, и Тора были помещены на свои места. Не интересна ли эта история? Так как захватили Хеврон. С этим, Вики, пожалуйста, пройди вперед, мы закончим с песней. И мы хотим, чтобы вы были открыты к тому, чтобы вы могли пройти вперед, молиться. Я потом скажу молитву благословения. И сегодня очень хороший день, чтобы молиться за ветеранов, за тех, которые, за которых мы любим, и молиться о них. И еще, что я хочу заметить, что я буду делать после второго служения только, потому что у меня чуть-чуть больше время. У меня будет время вопросов и ответов. Поэтому для тех, которые приходят во вторую часть служения, у нас будет вопросы и ответы после второго служения. Я помню, 17 лет назад, когда мы только начинали это служение, у нас были такие форумы, если можно их так назвать. Поэтому давайте встанем, и мы будем молиться. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите, чтобы за вас помолились, пройдите вперед, и наши молитвенные лидеры за вас помолятся и с вами помолятся. Наш Отец и наш Царь, мы так благодарим, что 50 лет после того, как Иерусалим был захвачен, Хеврон был захвачен назад Израилем, 4000 лет назад хорошие деньги были заплачены за это место. И мы понимаем, что в Одеянии, что Мессия придет и будет восстановление всех вещей. И я никогда не думал об этом, но я понимаю, что это может также быть восстановление Израиля, восстановление Иерусалима, восстановление Хеврона, восстановление горы Храмовой. Отец, мы просим, чтобы было полное восстановление. И мы благодарим Тебя за все, что Ты сделал в нашей жизни во имя Иешуа. И все сказали аминь. Отец, мы благодарим Тебя за все, что Ты сделал нам. Мы благодарим, что Ты хочешь назвать нас Твоими детьми. Ты хочешь наложить Твое имя на нас. И Ты сказал Моисею, сказать Арону, благословлять народ Твой этой молитвой. Не только Ты будешь благословлять их, но имя Твое возложишь на них. И вот что Ты заповедал им говорить. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицем Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лице Свое на Тебя и даст Тебе свой мир. В это прекрасное имя. Айе, Ашер, Айе. Аминь. Мы будем продолжать молиться, продолжаться будет музыка. Мы хотим создать место, время хорошей молитвы. Если вы хотите помолиться, пройдите вперед. А также мы сможем общаться. Шаббат шалом. Благословение.